Всем привет! Это LinkMeUp LTE, выпуск предположительно будет 17-й, если никто другой не успеет записать вперед меня и выложить его. Пишем мы его в ноябре, находясь в трех разных городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва. Хотя всего лишь через неделю могли бы собраться все вместе в студии, если бы она у LinkMeUp была, но ее нет. И сегодня у микрофона по ту сторону интернет-кабеля два очень-очень крутых человека, два эксперта высшего уровня. Это люди, которые стояли у самых истоков грандиозного проекта Яндекс.Облако. Итак, Валентин Синицын, уже посетивший нас в 98-м телекоме. Привет, Вал.
Привет, спасибо за представление.
И впервые в LinkMeUp Плев Челинцев. Привет, Пол.
Привет, спасибо, что позвали.
Ребят, расскажите, с чего и когда вы начинали свой путь в облаке и чем занимаетесь сегодня?
Я начинал свой путь в облаке в 2016 году и, вообще говоря, пришел туда, клюнув на внутреннее объявление о том, что нужны системные разработчики писать гипервизоры, ядра и вот все вокруг этого. А облако в то время было маленькое, кажется, в нем было там человек 5 плюс-минус 2, как обычно любят. И когда я туда пришел, выяснилось, что гипервизоры там сейчас писать не надо, с ними и так все хорошо. Поэтому мне предложили взять задачку по виртуальной сети, потом еще одну, и как-то так получилось, что я несколько лет занимался в облаке виртуальными сетями. Ну вот сейчас вернулся к истокам, благо теперь в облаке есть большая команда, которая занимается гипервизорами системной разработкой, и сейчас ею руковожу.
Короче, ты процесс виртуальной сети наладил и пошел гипервизоры писать.
Ну да, я хочу в это верить. Можно тут что-то сказать про колесо сансары, история развивается по спирали, но не будем.
А сейчас ты непосредственно чем занимаешься?
Сейчас у меня команда, которая занимается всем, что близко к железу. Это ядро, гипервизор, драйверы, там, датаплейны для дискового сториджа, GPU, которые традиционно расшифровывали как графические карты, но сейчас это уже скорее General Purpose Unit, да, ускорение машинного обучения и вокруг него. Ну и разные перспективные темы, про которые мы пока наружу не говорим, но следите за новостями.
И за конференциями.
Все так.
Пол, как у тебя?
Я пришел в облако в августе 2016 года. Я, соответственно, был PM-ом, я сопровождал запуск облака, после чего стал заниматься биллингом и в текущий момент отвечаю за биллинг и инфраструктуру аналитики.
Ну и в промежутке ты, по-моему, еще много чем другим успел позаниматься.
Это правда.
Пол решил сохранить интригу.
А в какой-то момент я еще отвечал за Marketplace.
Ну и прежде чем мы перейдем к нашей теме, хотел бы сказать, что у Яндекс.Облака, да и Яндекса в целом, огромное количество материалов про устройство своей внутренней инфраструктуры, и на Хабре, и на Ютубе можно найти прям кучу статей, видосов про работу сети, про балансировщик, про там базы данных, которые используются в облаке. И могу порекомендовать пару видосов с NextHop'а всех лет, где рассказывали и про сети. Вот в последнем 2021 года NextHop'е я рассказывал про... Там мало техники на самом деле, но такая больше ретроспектива развития сети от как раз 2017 года по сей день. Может быть, это будет интересно и чуть больше погрузит в контекст того, о чем мы будем сегодня разговаривать. Сегодня у нас будет больше такой непринужденные разговоры о том, что такое облако и как мы его строили. Технику, ну как бы технику в рамках этого подкаста достаточно глубоко все равно не получается уходить. Тем более, тем у нас будет по большому счету две, потому что, в общем, с самого начала я хотел сказать, что у нас будет два эксперта, один из области техники, другой собаку съел в сфере управления проектами. Но тут на самом деле сложно провести какую-то четкую грань, и да ее, в общем-то, и нет как таковой, потому что оба наших гостя в разные периоды времени окунались головой и в то, и в другое. И вот сегодня нам предстоит узнать, как на самом деле техника и управление тесно переплетены в таких проектах. В общем, в интересах подкаста у нас будет сегодня два лейтмотива, между которыми мы будем переключаться от времени ко времени, скорее всего, скорее часто, чем редко. Вот. Я сам в облаке с 2017 года и, как все знают, занимаюсь сетевой инфраструктурой. Но в данном случае сегодня я буду скорее беспристрастным интервьюером для наших гостей, который как будто бы от никакого отношения к этому лучшему миру проекта не имеет. Вот, ребят, когда все-таки заронили первое зерно публичного облака, из чего бы вообще Яндексу выходить на несвойственный в тот момент для него рынок?
Когда, кажется, первое уведомление, которое было внутри Яндекса, оно датировано июнем 2016 года. То есть проект, с одной стороны, довольно зрелый, с другой стороны, очень динамично развивающийся. Но тут до сих пор очень динамично развивающийся. Здесь, на самом деле, не так просто выбрать точку отсчета, потому что, я думаю, мы к этому вернемся еще не раз. В облаке было некоторое количество перезагрузок. И то облако, которое мы имеем сейчас, оно не является прямым развитием того облака, которое вот, в которое я приходил писать гипервизоры, а начал писать виртуальные сети в 2016 году. А что касается вопроса, зачем Яндексу выходить на несвойственный рынок, ну, это вопрос, конечно, очень интересный. Я не большой, наверное, эксперт именно в бизнес-стороне, но я бы не сказал, что это не свойственный рынок. То есть у Яндекса накоплено, естественно, и к 2016 году, и гораздо раньше огромная экспертиза и в инфраструктуре, и в управлении дата-центрами, и во всех остальных необходимых составляющих, на которых можно построить облако. Кроме того, на тот момент у Яндекса был один из крупнейших, если не самый крупный в Европе кластер OpenStack. То есть был опыт и эксплуатации технологии, и понимание, что хорошо, что не очень хорошо. И, вероятно, возникла просто идея эти умения продуктизовать.
А на OpenStack было внутреннее облако, в котором свои сервисы разворачивались?
Да, это правда. Он существовал довольно долго и, в общем, потихоньку сошел на нет тогда, когда контейнерные технологии и во всем мире, и в Яндексе захватили мир. И до сих пор помню свой первый рабочий день в Яндексе еще до облака. Я занимался бэкэнд-разработкой в тот момент, и после того, как мне провели курс молодого бойца и показали там, где почта, и тушка, и все остальные красивые слова, сказали, ну, теперь заходи вот в OpenStack, накликивай себе виртуалку, будем код писать.
Ну, в общем, создание такого публичного облака было скорее закономерным желанием тот опыт, который с OpenStack был, распространить за пределы Яндекса.
Думаю, что да, причем не только с OpenStack. У нас примерно в тот момент, когда зарождалось облако внутри Яндекса, развивалось движение баз данных как сервис, ну, чтобы не каждый там такси, лавка, маркет и так далее поддерживал свою базу данных, а была возможность эту базу данных накликать. И это тоже, разумеется, очень хорошо ложилось уже на более высокий слой публичного облака на платформе.
А, ну, поскольку у нас в самом начале, наверное, меньше было организации, больше техники, первую половину подкаста, ну, или какую-то часть, мы больше будем говорить как раз про технику. А в итоге, наверное, стоит сказать, что OpenStack в публичном облаке нет, но на нем точно был первый прототип, правильно? Расскажи, вот как это происходило, какие проблемы столкнулись, почему в итоге облако не стало на нем работать?
А, еще один замечательный вопрос, ты знаешь, замечательный по двум причинам, но на этот прототип до сих пор настроен мониторинг, и он периодически пишет людям, которые были причастны к запуску облака в Telegram. Да, вот буквально сегодня, часа за два за подкастом, мне пришло сообщение из прошлого о том, что этот альфа-интерфейс как-то не очень хорошо себя почувствовал.
С 2016 года до сих пор работает OpenStack прототип?
Да.
Ух ты.
А почему нет? Мы делали надежные прототипы и продолжаем делать.
Два вопроса, как говорится. Как оно дожило до этого времени и зачем?
Вот на второй вопрос ответить не могу, разве что анекдотом про забытую базу и 50 ракет. Ну, кажется, есть пить не просит, пусть живет. А зачем делали прототип на OpenStack, даже понимая, что публичное облако будет не на OpenStack, как раз расскажу. Собственное облако, оно хорошо по многим причинам. Ты владеешь кодом, ты владеешь родмэпом этого кода, ну, ты, по сути, можешь все, потому что это программирование. А, кроме одного, это программирование занимает время, ну, и облако надо написать, прежде чем его кому-то показывать. А, опять же, надо ли писать облако, определяется тем, сколько людей на него посмотрели, на его ранний прототип и какие бизнес-гипотезы были провалидированы. Получается замкнутый круг. Вот чтобы это... замкнутый круг в каком-то месте разорвать, и был создан ранний прототип, на который мы завезли некоторое количество ранних клиентов, которые, с одной стороны, там попользовались мощностями Яндекса и посмотрели, ну, не, наверное, не как это будет выглядеть, потому что все-таки выглядело оно совсем по-другому в тот момент, но наш бизнес-девелопмент провалидировал различные гипотезы, которые потом информировали то, куда мы двигали уже большое облако.
Точно интересно. А сколько человек было, получается? Ты, вот ты говоришь, что ты пришел, когда было 5, а вот на стадиях прототипирования, еще когда вот как бы не было цели создать вот в данный момент публичное облако, сколько человек было?
Ты знаешь, я не уверен, что это были разные моменты времени. Облако стало довольно сильно расти по людям примерно в тот момент, когда вот ты к нам присоединился. То есть эту оценку, ну, втупиться тим, 5 человек, может быть, это чуть-чуть меньше, чем было в реальности, но вот там эти 6-8, они примерно весь 16-й год, начало 17-го с нами были. Там кто-то подключался, как в Яндексе всегда же любят работать со смежниками, делать V-тим, и кто-то приходил там из группы эксплуатации вот внутреннего OpenStack с чем-то помогал. Где-то мы помогали, наоборот, внутренней эксплуатации OpenStack. То есть тут такой нарастающим итогом количество получается. Но нас было немного, да. Есть байка, что AWS запущен 30 людьми. Ну вот на тот момент нас было существенно меньше.
Слушай, ну я думаю, мы сейчас закроем тему с OpenStack и забудем про него до конца подкаста, но, наверное, стоит рассказать. То есть вы с самого начала понимали уже, что OpenStack не хватит на публичное облако, вы его использовали только для, получается, такого proof of concept. А какие были ограничения? Во что упирались, какие-то проводили нагрузочные тесты или было просто очевидно по опыту эксплуатации?
Ну, скорее второе. Как я упомянул, у нас был довольно большой OpenStack кластер. Ну и на таких масштабах становятся видны, ну, где сервис трещит по швам, давайте скажем по-простому. Скажем, в OpenStack кластере, который был в Яндексе, не было виртуальной сети. Ну просто потому, что там все сервисы были доверены, и эта ступень изоляции была не очень нужна. Если бы она была, то у нас есть сомнение, что стандартными плагинами бы здесь удалось обойтись.
Например, ну, ты видишь, что не было мультитенантности, все сидели в одном.
В принципе, да, мультитенантность была уже вне OpenStack-ными средствами, ну, то есть в Яндексе известно, наверное, что очень любят IPv6, и есть, в общем, схемы нарезки IPv6 адресного пространства так, чтобы сервисы, если они не злонамеренные, не наступали друг другу на пятки. Вот это в OpenStack было.
Ну, мы, кстати, где-то рассказывали уже про HBF, Host-Based Firewall, как раз который и был таким средством разграничения доступов.
Угу. И часть этого host-based firewall, кстати, тот небольшой кусочек вот облака на OpenStack, который в итоге перекочевал и до недавнего времени работал в публичном облаке. Это, конечно, нельзя сказать, что это какой-то компонент OpenStack, это достаточно небольшой самодостаточный сервис, но преемственность тут какая-то сохранялась. Угу. Причем, что немаловажно, перекочевало вместе с разработчиком.
А какие у него ограничения были по масштабируемости?
Ну, ты знаешь, я в числах, наверное, не назову навскидку.
Ну, скорее, в каких местах в это бы уперлись?
Я не могу сказать, наверное, что мы видели прямо вот жесткий предел, за который мы не можем перешагнуть прямо сразу. То есть, разумеется, какое-то время на OpenStack мы могли бы жить. Но нас существенно ограничивало архитектура, ну, в частности, наличие в OpenStack, ну, сетевых и прочих ролевых нод. Облако забегая чуть-чуть вперед, потому что, я думаю, мы этой теме коснемся, гиперконвергентное, то есть все ноды в облаке одинаковы и могут внести там любой, весь набор функций. Если та же сеть у тебя заофложена на какие-то конкретные ноды, то эти ноды в какой-то момент станут бутылочным горлышком. У нас было немножко другое видение того, как, не знаю, нужно управлять гипервизором конкретно, вот, нижними слоями в облаке оно не совсем соответствовало тому, как это делается в OpenStack, и опять же, можно было, наверное, там что-то отрефакторить, что-то переписать в OpenStack, и у нас есть примеры облаков, которые так делают, но это работает до какой-то степени, потому что работает до той степени, пока ты не входишь в противоречие действительно с исходным дизайном. Когда ты начинаешь делать что-то, что не примут в апстриме, это становится очень дорого для тебя в поддержке, потому что ты, по сути, делаешь свою версию OpenStack. Ну, а здесь надо взвесить выигрыш, который ты получишь от того, что что-то уже написано за тебя, от проигрыша, что ты будешь связан по рукам и ногам вот тем, что написано для тебя. Собственно, наши основатели взвесили и убедили себя и руководство Яндекса, что надо вложиться в свою собственную разработку. Время показало, что это было неплохим решением.
Сейчас, давай до того, как мы перейдем к тому, что в итоге все, большая часть этого всего, собственная разработка, я задам вопрос, который, наверное, вы не хотите слышать, но я не хочу его пропустить сам. Есть прецеденты запуска публичных облаков на VMware. Почему мы не пошли этим путем?
Почему мы не запустились на VMware? Опять же, мне кажется, что вопрос скорее бизнесовый, чем технический. VMware, как ты понимаешь, это закрытый продукт. То есть как-то отстраиваться, предлагая облако на VMware от других вендоров, которые предлагают облако VMware, можно там, не знаю, по цене, по тому, сколько у тебя в этом облаке хостов и так далее. Но здесь сложно сделать что-то новое и интересное. И еще более сложно, чем в OpenStack, потому что в OpenStack у тебя хотя бы исходники есть. А здесь оно вот, по сути, коробка. Бери и пользуйся. Но при этом VMware действительно популярен у многих наших заказчиков. То есть они в нашем мультиклаудном мире пользуются не только Яндекс.Облаком, там, а и он-премисом, и VMware, и чем-то еще. И задача как бы подружить бесшовно максимально Яндекс.Облако с VMware, она стоит. Ко мне на какой-то конференции подходил интересный молодой человек, который принес совершенно замечательный кейс. У нас, говорит, есть площадка где-то в Сибири, и в этой площадке есть VMware кластер, который что-то автоматизирует. Вот ему раз в месяц он прогоняет какую-то там аналитику, ему перестает хватать мощности. Ну, стандартная облачная история, что надо бы эластично вырасти. И вот хорошо бы нам из этой площадки в Симбире как-то там по спутниковому интернету к вам мигрировать раз в месяц, там на ваших больших машинках посчитаться, а потом замигрироваться обратно, и желательно все на живую. Вот я думаю, что когда мы это сможем сделать, и этого молодого человека обрадовать, можно будет сказать, что моя миссия в облаке, если не закончена, то, по крайней мере, это мне будет о чем внукам рассказать.
Извини, вопрос от дилетанта. А в чем здесь сложность? Ну, то есть развернуть там какие-то виртуальные машины для него и нагрузку на них перенести?
Тут сложность, как всегда, дьявол в деталях. Это где-то очень далеко от тех мест, где находятся наши дата-центры. То есть, чтобы перенести виртуальную машину на живую, тебе нужно копировать много памяти и при этом еще заставлять машину двигаться не с черепашьей скоростью, потому что иначе эта миграция будет на мертвую практически. Да, с пингом в 10 секунд, наверное, через спутник, там гость потрогал страничку в памяти, ты через 10 секунд сказал ему, какой байтик там был, это, конечно, не очень интересно. Ну и плюс просто живая миграция из VMware в облако, она технологически сложна, потому что мы не VMware.
Я понял, если вопросы в живой миграции, то да, вопрос снят. Давай тогда про то, какой был выбран стек технологий и протоколов. Вот после того, как стало понятно, что OpenStack, точнее, что публичное облако полетит, но не полетит на OpenStack.
Ну, то есть фактически, опять же, с момента времени близкого к старту. Мы старались, и продолжаем здесь применять, ну, как бы не банально звучало, взвешенный подход. Когда я людей собеседую в облако, я обычно говорю, что в облаке достаточно много open source, ну, потому что понятно, что писать всю инфраструктуру с нуля даже в 2016 году, не говоря уж о 2021, это задача сложная и ненужная. Поэтому мы старались брать те компоненты, которые, ну, либо было очень дорого разработать самостоятельно, потому что сроки запуска облака были, как уже можно вывести из таймлайна, прозвучавшего, довольно сжатыми. Ну и мы, помимо того, что мы не запустимся на OpenStack, мы сразу понимали, что все с нуля за это время мы тоже не запишем. Что-то нам придется идти на какие-то компромиссы. Поэтому мы выбирали стек, выбирали стек примерно по следующей блок-схеме. Пишем сами или берем готовое. Берем готовое, если, ну, во-первых, оно есть, пардон, опять же, за очевидное. А, во-вторых, если оно делает то, что нам надо, и, в принципе, расширяемо, ну, то есть то, что стопроцентно делающих то, что нам надо, вещей очень мало, потому что, ну, если бы они были, не очень понятно, в чем была бы наша добавленная ценность, да? Мы должны что-то добавить от себя. Ну, например, ядро Linux или KVM — это такие state-of-the-art вещи, которые используются и в большой тройке, и у нас, и в более мелких облаках, и поэтому там вопрос о написании своего гипервизора, он, например, не стоял на повестке дня. Либо, если, ну, таких вот perfect fit для задач, которые мы хотим решить, нет, мы выбирали наиболее близкие по духу вещи с пониманием, как мы будем потом их, запустившись, заменять на свои собственные компоненты. Ну, и либо, если не было ни того, ни другого, ни третьего, или мы понимали, что это вот, ну, то, что называется killer feature, что мы хотим именно таким образом отстраиваться от существующих и будущих конкурентов, то это была in-house разработка. Ну, то есть, например, сетевой сторидж в облаке написан полностью с нуля по той причине, что в облаке, ну, то есть, полностью с нуля и со звездочкой, как любят в банковских договорах, да. Он не использует open source, потому что в Яндексе была своя замечательная система, поверх которой его можно было сделать довольно дешево. Называлась она тогда Kikimor, а сейчас ее официальное имя в IDB. Это система распределенного консенсуса, на которой можно сделать и базу данных, и сетевой сторож, и, в общем, много чего еще.
Слушай, ну, меня как сетевика интересует, конечно, как происходил выбор оверлайн технологии, и там явно не сразу пришли к тому, что использую.
Это правда. Там было несколько итераций. Когда мы запускали облако в мире, ну, OpenStack и, в принципе, вокруг него, open-source, очень модно было, да и сейчас, в общем, остается OpenFlow и OVN. Поэтому мы какое-то время потратили на то, чтобы изучить и, ну, и OpenVSwitch как такой наиболее яркий представитель OpenFlow, да, и OVN как, ну, в принципе, контроллер к нему, да, часть контроллера. В принципе, технология оказалась довольно удобной с точки зрения функциональности. Нас, в общем, во многом устраивало, чего не устраивало, в чем не устроило, мы довольно быстро дописали сами, но ее оказалось довольно трудно масштабировать. Я не хочу сказать, что невозможно, потому что в тот момент мы, например, на конференциях пересекались с eBay, у которого нет публичного облака, кажется, но есть свое внутреннее, которое схожие проблемы с масштабируемостью OVN испытывал. И они предлагали там свое решение к тому, чтобы control plane этого решения сделать более масштабируемым, и, кажется, по этому пути пошли, и у них все получилось. Мы пошли по другому пути и пересели со стека OVN, OpenVSwitch и OpenFlow в итоге на OpenContrail, потом на Tungsten Fabric. Ну, на самом деле, не целиком на Tungsten Fabric, поскольку в отличие там, от OVN, OpenVSwitch, это все-таки очень большая система, а на избранные компоненты, которые мы постепенно потом начали заменять. Например, в прошлом году перешли на свой собственный DNS. С DNS, который был вот правопреемником стандартного Tungsten Fabric'овского. Ну, кажется, мы про это говорили с тобой, да, в прошлом подкасте 98.
Итого, получается, примерно все понятно, что с Compute, примерно понятно, что с оверлейной технологией, своя база данных в IDB, свой менеджмент дейтабейс, который был тоже в Яндексе взяли. А что вот кроме сториджа нужно было написать с нуля для того, чтобы облако стало публичным, действительно?
А, ну, довольно много. То есть, начиная там, раз уж ты сделал акцент на публичности с консолей инструментов, ну и, собственно, с проектирования API, что в свое время было, довольно много усилий потрачено. То есть, мы не хотели быть просто калькой там никого из грандов. Мы хотели иметь свою ресурсную модель, которая при этом была бы, ну, не испытывала тех ограничений, которые, как мы видели, там присутствуют неудобства, которые есть там в других моделях, но и при этом была бы расширяема, потому что в облаке нам все время постоянно приходится решать задачу смотреть в будущее, делая какую-то, ну, первую итерацию новой фичи, понимать, как она будет выглядеть через несколько лет, и продумывать API так, чтобы его потом не приходилось менять. Ну, разумеется, про storage я уговорил, что потребовалось написать control plane к большинству компонентов. То есть и ядро Linux, и КВМ, и даже тему, как юзерспейсная часть гипервизора, это все-таки датаплейн решение. Ими нужно было управлять, нужно было разработать планировщик, например, который будет решать, на каком сервере какая виртуальная машина запустится. Нужно было придумывать оркестраторы, которые там принимают от пользователя запрос, пробрасывают его через все эти слои, говорят контрейлу, теперь у тебя есть такая-то виртуалка, говорят там, соответственно, планировщику, спрашивают, где ее запустить, приходят на конкретный сервер, говорят, так, запусти виртуалку вот с такой спецификацией. Много разработки было в платформенных сервисах. Я, как, в общем, уже было заявлено, такой человек из инфраструктуры, платформенные сервисы — это целый отдельный мир. Там, например, есть замечательная служба Serverless, которая тоже полностью самописна и одна из наших изюминок. Ну, есть, разумеется, менедж Kubernetes, без которого облако не было бы полноценным, особенно публичное. Kubernetes в Яндексе не используется, в этом тоже, кажется, нет секрета, у нас свои технологии. В Гугле, кстати, насколько я помню, тоже не все деплоится Kubernetes, так осторожно скажем. Поэтому здесь, ну, опять же, разработка control plane вокруг этого всего, она наша собственная.
Ну, еще одна штука, которую нужно было... Ну, точнее, не нужно было, а мы решили разрабатывать у себя. Это маршрутизатор, который позволяет выйти за пределы оверлея во внешней сети. Mm-hmm. Ну и как следствие load balancer тоже.
Да.
Это то, что ты говорил, что какие-то вещи уже использовались в самом Яндексе, и мы переняли их не в том виде, в котором они были, а переписали, чуть-чуть адаптировали под нужды мультитенантного облака.
Все правильно, да, действительно, в Яндексе велась разработка, ну, кажется, инкапов, декапов для своих внутренних нужд, и был стек технологий подобран, который позволяет, ну, быстро, практически с лайнрейтом обрабатывать пакеты. Вот на этом стеке технологий мы сделали действительно наши софтовые роутеры, добавив и балансеры, добавив к ним контрольку, которую у них изначально не было, которая провязывает с остальным облаком. Опять же, про это говорили.
Очень коротко. Я бы хотел, наверное, даже отдельно записать подкаст про вот наш Cloud Gateway, потому что, ну, там и load balancer, потому что там реально огромное количество работы. Я вспоминаю вот те встречи, на которых я сначала не понимал совсем ничего, потом понимал почти ничего, потом начал что-то понимать, а потом все запустили, и оно вот оно работает.
Да. В девичестве его называли тюленятором, потому что он сначала был туннелятор, а потом его стали учиться переносить виртуальную машину, и он как-то из виртулятора потихоньку перерос в тюленятор. Потом стал Cloud Gateway, потому что стал большим и было не солидно.
Ну и, кстати, там довольно мало людей были задействованы в его разработке.
Все так. Кажется, Cloud Gateway занимался сначала вообще один человек, потом к нему присоединился еще один человек. Mm-hmm. В таком состоянии он дорос фактически до запуска публичного облака.
Да, это поразительно. Итак, получается, в этот момент, где-то 2017 год, определился весь стек технологий и решений, которые мы использовали, и, по всей видимости, начала формироваться достаточно большая команда, которая бы отвечала за каждый сервис в отдельности. И вот тут, мне кажется, начинает вставать вопрос о том, как эту работу организовать. Какие вот первые сложности, первые вызовы, не знаю, возникали в этот момент? И когда вообще начали задумываться о том, что вот пора бы и управлять этими разработчиками?
О том, что пора управлять процессом, задумались, наверное, с первых дней того, как я был в облаке. Ну, задумывались, я думаю, еще до моего появления. Лично я начал работать над этим, соответственно, с первого дня. Мне кажется, что самое первое с точки зрения управления, сам первый вызов, который перед нами стоял, это сформировать правильным образом видение нашего результата, понимание того, что мы в итоге хотим получить на выходе. И здесь речь идет не только о каких-то верхнеуровневых векторах, ну то есть все более-менее понимали, что делают облако, с техническим стеком тоже более-менее в какой-то момент мы определились. Здесь, наверное, ключевое — это то, с чем мы готовы запускаться, с чем мы на запуске мириться готовы, с чем нет. Здесь стоит сказать то, что большую роль сыграли, наверное, две вещи. Первое, как первоначальная декомпозиция, мы долго пытались декомпозировать примерно все, из чего хотим, чтобы на выходе наше облако состояло. Естественно, не совсем из этого, далеко не совсем из этого мы в итоге запускались, но как минимум это давало нам некоторую карту, по которой можно было управлять фичами и принимать решение, чего мы хотим, чего нет, и как через фильтр пропускать сценарии пользователей, чтобы в итоге формировать некоторую картинку, что, соответственно, наше облако, какие задачи наше облако позволит решать. А с другой стороны, вторым полезнейшим инструментом был условный пресс-релиз о запуске, который мы написали задолго до этого непосредственного запуска. Написали мы его практически сразу, как к нам присоединился Ян Лещинский. И во многом этот документ нам помог, будучи таким кратким содержанием того, что мы в итоге хотим получить. Об этот документ мы много раз валидировали те или иные продуктовые решения, чтобы убедиться, что не отойдем от того, что первоначально хотели сделать. В целом, примерно в этот же момент начался бурный рост облачной команды и довольно непростой переход от 10 человек к нескольким сотням, который, на первый взгляд, взаимоисключающих вещей требует. С одной стороны, нужна достаточно высокая гибкость в подходах, то есть то, что вчера работало для того, чтобы можно было организовать эффективную работу людей, для того, чтобы можно было принимать решения, те фреймворки, которые работали вчера, сегодня уже не работают, завтра вредят. С другой стороны, требовалось соблюдать жесткость в коммитменте нашим долгосрочным целям, иначе мы просто могли бы поддаться искушению срезать тут там и в итоге получили бы что-то, что через год развалилось бы просто от неправильной архитектуры и техдолга. Ведь некоторые вещи действительно откладывали, некоторые вещи, на некоторых вещах мы старались сэкономить, но на чем мы не экономили никогда, это, пожалуй, архитектура. Это архитектура и расширяемость нашей платформы.
Тут отчасти вспоминаю эти встречи про Load Balancer, и там реально как бы до разработки дело дошло очень-очень нескоро. Мы прям реально много недель рисовали на наших досках в Яндексе, прототипируя, проверяя те или иные вещи, и только потом, сильно позже начали что-то действительно писать.
Да, начиная с вопроса, почему нельзя просто взять и каждому поставить виртуалочки Nginx и незаметно ею управлять, как сервис.
Слушай, Пол, а вот как, немного в сторону вопрос, даже чуть назад, как вот в таком проекте, который вот только начинает набирать обороты, только формируется команда, вообще поставить какой-то срок, что вот типа мы будем запускаться, к такому сроку у нас будет готово? Это было понимание того, что мы действительно успеем это сделать? Или это такой стимул? Типа мы поставили дедлайн, и мы к нему должны что-то успеть сделать.
Ну, как обычно бывает, дедлайны, конечно, приходят от продукта, дедлайны приходят от бизнеса, потому что если дедлайн будет идти только от разработки, то в итоге некоторые вещи будут увидеть свет сильно позже, ведь нам же важно как можно скорее получить первую обратную связь от настоящих пользователей, взгляд со стороны, взгляд извне. Да, облако — это тот продукт, которым можно использовать для своих собственных нужд, и, например, свои же сценарии CI мы нашим же прототипом облака довольно успешно решали, но это не сопоставимо с тем фидбэком, который нам могут дать внешние пользователи, поэтому мы старались запустить облако как можно скорее. И, с другой стороны, опять же, взаимоисключающие вещи, при этом перед нами стояла задача дать что-то расширяемое, дать что-то относительно стабильное, дать что-то, что дальше будет вперед совместимо и будет развиваться без каких-то значительных видоизменений, потому что пользователи это будут уже воспринимать как некоторые продукт, с которым им предстоит и дальше работать. Говоря про конкретную дату запуска, да, безусловно, дата определяется, спускается сверху. Дальше вопрос того, насколько ты к этой дате успеваешь, насколько ты знаешь, где ты не успеваешь. Ты в любом случае не успеваешь никогда. Никогда не поверю, что найдется действительно большой проект, который изначально будет к какому-то сроку спланирован, к этому сроку сделан без изменения чего-нибудь из трех. Это, соответственно, срок, качество и принципиальное изменение стоимости. Говоря про нас, мы в какой-то момент поняли, что все стандартные методики планирования, такие как диаграммы Ганта, бёрндаун-чарты, в какой-то момент просто перестают работать. На тот момент уже команд было достаточно много, и у нас было много стендапов, некоторые из них шли параллельно. Потом был некоторый мастер-стендап, на котором, соответственно, Витим, отвечающая за сам запуск облака целиком как такового, смотрела, что происходит и какие действия следует предпринять. И вот зачастую мы выходили с этой встречи, понимая, что за день мы съехали на день, а то и больше с точки зрения планирования и срока готовности. Это, конечно, требовало принятия разных решений, перебалансировки ресурсов, игры вокруг того, что допустимо, что недопустимо. Здесь во многом помогает видение клиентских сценариев, и поскольку мы разработчики, делаем продукт для разработчиков, то это нам тоже, мне кажется, во многом помогло.
Помнишь, в какой-то момент, чтобы взять тикет в работу, надо было, чтобы в него пришел лично Ян и поставил свой аппрув?
Это правда, это одна из многих мер, которые позволили в итоге в разумное время все-таки запуститься. Запусков у нас на самом деле было несколько. У нас был закрытый technical preview, потом у нас был открытый technical preview, и только потом облако стало публично доступно.
Слушай, а до того, как мы дойдем до очень интересной темы про technical preview, мне хотелось бы вот такой вопрос поднять. Он, наверное, довольно большой, но постараемся не слишком много на него времени потратить. Какова роль личности? Вот ты сказал, что пришел Ян, и как-то все немножко по-другому тогда заиграло.
Ну, это правда, изменилось довольно много. В общем, и технически в какой-то мере мы не пересмотрели глобально стек, но пересмотрели то, как мы этот стек используем. Например, вместо кучи маленьких... Я стандартно специально избегаю слова микросервис, потому что оно сильно переподписанное, да? Но если, например, в облаке Даяна сеть, там, компьют и так далее, каждый видимый пользователь сервис, это был действительно отдельный сервис или набор сервисов, то с приходом Яна у нас появилось общее, наверное, сказать, что это монолит, это будет не очень правильно, сказать, что это платформа, это будет немножко польстить себе. В общем, Ян максимально унифицировал просто ресурсы, которые разработка тратит на то, чтобы задачу там асинхронно платформы Task была решена один раз, пусть не идеальным образом, но достаточным для того, чтобы запустить облако в тот срок, который интересен, и обеспечить те характеристики, которые от этого облака требуются. Ну и организационно упомянутые Полом стендапы, например, это было тоже предложение Яна. До того у нас был такой администрируемый хаос, да, то есть мы периодически, например, в районе инфраструктуры собирались там раз в неделю и примерно договаривались, чем мы будем неделю заниматься.
В общем, то, что сегодня внутри команды, между командами является, в общем-то, нормой, тогда это было таким нововведением, которое позволило организовать процесс.
Да, и причем, как все нововведения, оно приживалось не очень, не очень легко. Я помню, облако тогда было достаточно небольшое, чтобы поместиться в большую переговорку, типа там «Синего кита» или «Мулен Ружа» в Москве. И я хорошо помню, на сцене в этой переговорке стоял и всех убеждал, что давайте введем стендапы, это будет полезно, а если вы там дежурили и спите, и не можете прибыть на стендапе в 11 утра, значит, напишите там в чат несколько строчек о том, что вы делали, коллеге будет полезно. Мне в этот момент почему-то вспомнилось, не знаю, насколько реалистичная история, но тем не менее, в литературе она есть, что Билл Гейтс приходил к разработчикам компонент виндовых и убеждал всех, что в Windows должен быть rich text editor, вот, на таком уровне. Кажется, что есть что-то общее, да. Ну и плюс Ян принес архитектурно несколько новых для нас в тот момент видений. Это уже упомянутая гиперконвергентность, его подачи появилась. А дагфудинг, про который говорил Пол, появился тоже, в общем, во многом благодаря Яну, потому что до него мы эти сервисы писали каждый в своем углу, куда-то их выкатывали, как-то тестировали, но собрать из этого всего облака и прогонять, ну, что-то на нем запустить, у нас виделось как цель, которая как бы непосредственно предшествует уже каким-то более-менее публичным этапам запуска. То есть мы, естественно, отдавали себе отчет, что потребуется время на интеграцию, но дальше того, чтобы запустить под новый 2017 год на где-то развернутом, сложенной виртуализации облаке Doom, мы не пошли. Вот, Ян сказал, нет, давайте вы будете сами запустить ЦА и начнете страдать от того, что у вас незавершенно. Мы запустили, стали страдать и перестали страдать, когда сделали, чтобы это работало приемлемо.
Слушай, а давай чуть поподробнее тогда расскажем вот про то, что сказал Dogfooding. Это и техническая, и организационно интересная вещь. Что это такое?
Да, я это делегирую Полу как человеку, который банку с собачьей едой привез и под зомбик, на котором приходились стендапы поставить.
Смотрите, дагфудинг — это процесс, в рамках которого мы стремимся как можно больше свое же изобретение использовать. Если расшифровывать дословно, но есть такая аббревиатура, как «eat your own dog food», то есть ешьте сами свою собачью еду.
Я, когда пришел в облако, долгое время не понимал, что это такое. И, то есть со временем стала понятна этимология, а потом стал понятен и принцип, как и зачем мы это делаем.
Да, наша задача как можно скорее довести наши продукты до того, чтобы мы сами могли хотя бы в каком-то объеме ими пользоваться. В этот момент у продукта появляется пользователь, появляется обратная связь, и становится видно, что на самом деле важно, что на самом деле болит, а до чего еще долго предстоит разрабатываться. На самом деле это критически важно, и если в каком-то случае возможности дагфудиться у проекта нет, ну, например, это совсем консюмерское какое-нибудь приложение или сервис, то в этом случае я бы рекомендовал как можно скорее находить какую-то лояльную группу пользователей, которые готовы, может быть, каким-то прототипом под NDA пользоваться, да даже банально на какие-нибудь эскизы UI смотреть, тыкать, это уже будет полезно.
В общем, еще до какого-то превью, до запуска первых клиентов, надо не просто какие-то вымышленные тесты прогонять на том, что пишешь, а свои же сервисы туда загонять и смотреть, получать первую обратную связь от какого-то клиента.
Ну, только с поправкой, что не только до, но и после. Uh-huh. А после запуска ценность совсем не убывает. После запуска ценность тоже очень высокая. И на текущий момент мы сами во многих местах пользуемся нашим же облаком. Многие там, например, вот биллинг, за который отвечаю, он работает в виртуальных машинах облака, использует облачный балансер и другие инструменты, которые облако дает. И это позволяет как нам решать свои задачи, так и сервисам дает обратную связь относительно того, что мы как потребители инфраструктуры хотели бы в нем видеть.
Ну и ЦА, с которого все начиналось, тоже до сих пор работает в облаке. Это отдельный контур от продакшена, да.
ЦА — это Continuous Integration.
ЦА в смысле Continuous Integration. Это по соображениям безопасности и комплайенса, конечно, не тот же контур, в котором сидят живые клиенты, но это тоже облако.
Вообще, вот dogfooding — вещь, которая сейчас кажется такой, ну, естественной довольно, что тебе хочется сделать стабильным и удобным тот сервис, который ты продаешь клиентам. Но на первых порах, мне кажется, он был довольно противоречивым, и не все с легкостью его принимали. Ну, я, по крайней мере, вот такие чувства испытывал.
Это правда. Причем аргумент против часто был очень простой. Но оно же сырое. Вроде мы работать будем хуже, если мы сами на него заедем. Ну, все в ваших руках, чтобы сделать, чтобы оно не было сырым. По крайней мере, здесь есть существенный стимул.
Это правда. С одной стороны, дискомфорт, и даже не буду спорить, что на самом деле на скорости разработки это влияет. С другой стороны, это действительно прививает ответственность за продукт.
Значит, следующий очень важный этап, по которому мы хотели поговорить, это technical preview. Что это такое?
Technical preview — это превью, в рамках которого мы даем части наших потенциальных пользователей возможность попробовать платформу, которую мы сделали, с целью собрать от них обратную связь. Здесь даже не только и не столько про то, как это работает, мы могли бы это тестировщиками или еще чем-то закрыть. Здесь про то, какие сценарии есть у пользователей, какие технологии нам на самом деле нужны, чтобы эти сценарии можно было выполнить, и насколько далека либо близка наша платформа к тому, чтобы эти сценарии можно было на ней выполнять эффективно.
Ну, это уже не внутренние пользователи, это какие-то внешние, лояльные, которые готовы потерпеть.
Да, это внешние пользователи, это те, кто потенциально могут потом стать настоящими пользователями платформы, те, кто хотят, с одной стороны, попробовать новую платформу, посмотреть, что из себя в скором времени будет представлять новое крупное облако. А с другой стороны, те, у кого есть насущные потребности и кейсы, которые в таких продуктах решаются.
Если как бы тебя пригласили на тест-драйв, но не в автосалон, а еще на этапе прототипирования на завод.
Главное, чтобы не на авиазавод.
Ну там и тест-драйвы отдельные.
Technical preview — это какая-то стандартная практика в индустрии или тоже было чем-то новым?
Ну, в общем и целом, закрытые превью считаются, наверное, распространенной практикой. Нельзя сказать, что это было инновацией. На самом деле, если взять по отдельности, по крайней мере, те вещи, которые касаются организации, то я не могу сказать, что здесь принципиально что-то новое мы изобрели. То есть концепция докфудинга, концепция technical preview — это довольно устоявшиеся на рынке вещи. Вопрос в том, как вот эти инструменты можно применить непосредственно к тому, что мы делаем. Чем проект больше, чем проект сложнее, тем сложнее какие-то практики применять, приземлять в нем таким образом, чтобы это был не карго-культ, а от этого была действительно видимая польза. Наверное, основная ценность была именно в этом, а не в том, чтобы мы какую-то известную устоявшуюся практику нашли, как у себя применить.
Ну и плюс облако, кажется, один из первых для Яндекса B2B продуктов. То есть он в Яндексе была и остается большая обкатанная экспертиза, как запускать B2C, вот чего Пол коснулся мельком, когда говорил про Dogfood. Но как запустить продукт для бизнеса, нам приходилось учиться. Ну, если не на ходу, то около того.
Давайте еще чуть-чуть к технике вернемся. Вот какие технические решения позволяли нам разворачивать и обслуживать свои сервисы? Ну, то есть можно поговорить, наверное, здесь немного про гиперконвергентность и какие-то внутренние другие вещи.
Довольно близкая к идее докфудинга, наверное, довольно близка идея селф-хостинга. То есть часто, когда мы когда облако было маленьким и не очень известным даже внутри Яндекса, мы периодически пересекались на кофе-поинте с ребятами из других сервисов, и довольно частый вопрос был: ну вот ладно, вы виртуалки там клиентам продаете, а control plane-то он у вас же вот в OpenState живет там или в том, кто ему на смену пришел. Я всегда поправлял и говорил, что нет, наш control plane живет тоже внутри наших же виртуалок. Это, ну, похоже на докфудинг, ну, потому что это докфудинг, то есть мы действительно, как Пол сказал, используем свой балансер, там, свою виртуализацию и так далее, но, кроме того, это позволяет быть достаточно герметичным, да, то есть, в принципе, у нас для облака был задуман процесс, который называется бутстраппингом и позволяет из, ну, грубо говоря, стойки или двух, или там десяти чистых серверов получить разлитое облако, ну, фактически с минимальными походами куда-то наружу. Там этот процесс на практике, он, ну, не так идеален, может быть, как хотелось бы, потому что он довольно сложный, но без селф-хостинга он был бы там в разы сложнее, и точно ни о каком герметичном развертывании речи, наверное, бы не было.
Слушай, это звучит все как будто здесь есть проблема курицы и яйца. Типа у нас есть голые сервера, на которых нужно поднять облако.
Это правда, да. Поэтому сначала мы поднимаем облако, например, без виртуальной сети, которая нам с тобой очень близка, потому что control plane виртуальной сети работает в виртуалочках. Такое маленькое облачко из одной машины. С его помощью создаем виртуалочки, которые воткнуты в underlay, а в них, например, запускаем control plane виртуальной сети, появляется виртуальная сеть, и можно запустить там тот же биллинг, я не знаю, marketplace, платформенные сервисы.
Короче, из одного маленького образа разворачивается итеративно все облако. Трансформер.
Ну, в каком-то смысле, да.
Это процесс называется в облаке бутстраппинг.
Все верно. Ну и селф-хостинг как Да. Второе крыло.
Окей, technical preview — это такой этап, на котором готова какая-то базовая часть сервисов, которая жизненно необходима клиентам. То есть это не 100, не 90, не 80%, наверное, готового публичного облака, но что-то, что без чего нельзя им пользоваться. И я так понимаю, что в этот момент что-то должно принципиально поменяться для разработчиков, потому что мы запустили первых клиентов, и теперь нужно на стабильность смотреть как-то, ну, чуть более серьезно. Что в итоге на самом деле меняется, прав ли я?
Это правда, и на самом деле я не могу сказать, что публичное облако может быть на 100% готово. Я думаю, что это некоторый процесс, который постоянно будет иметь место. Облако постоянно будет развиваться, будут появляться новые сервисы, в существующих сервисах будет появляться новый функционал. Облако в этом плане можно сравнить с живым организмом, и в отличие от коробочного продукта, который мы сделали потом, как через стенку пользователю перебросили, может быть, когда-нибудь сервис-пак к нему привезли, облако — это сервис, и сервис, с которым мы вместе 24/7. Technical Preview дал и пользователям, и нам самим представление о том, как облако будет в ближайшее время дальше развиваться, о том, что чего в платформе не хватает для того, чтобы можно было официально запускаться и становиться публично доступным продуктом со своим SLA, со своим, соответственно, жизненным циклом. Говоря, например, про биллинг, биллинг был практически полностью переписан после Technical Preview до публичного релиза. Мы получили очень важный фидбэк. Мы узнали, как наши пользователи видят структуру своих расходов, как наши пользователи хотели бы эту информацию из облака получать. И мне кажется, что все облако получило ценный опыт поддержки окружения, на котором есть живые пользователи, не работающие внутри, не те, кем являемся мы сами, которые в большинстве случаев могут и самостоятельно пойти чего-то починить, если не работает. Организационно это тоже очень ценный опыт.
Да, и был еще один интересный момент, когда у нас были внутренние инсталляции облака и докфудинг нас самих, мы довольно спокойно относились к переналивке. То есть если облако приходило в состояние, когда его чинить слишком дорого, мы просто брали, переналивали его с нуля, разворачивали там из образов эти машины для Continuous Integration, и все работало дальше. Таким сюрпризом, наверное, лично для меня в TP1 было то, что несмотря на там кучу, ну, все, разумеется, кто в него заезжал, были уведомлены, что это какая-то временная инсталляция, что это, ну, предварительная версия, а не публичный релиз, и все равно люди через один спрашивают, как бы вот нам данные сохранить, мы вот у вас тут на TP1 поживем, а потом заедем в паблик, вот нам бы ничего не потерять при этом. То есть в этот момент ты понимаешь, что what has been seen can be unseen, то есть то, что ты выпустил наружу, оно останется с тобой навсегда, даже если ты обклеишь его дисклеймерами. Ну и Пол как-то довольно тактично вскользь упомянул про, как ты сказал, я не помню, про обслуживание, про то, что посмотреть, как это дело все живет под внешними людьми. С TP1 появились дежурства в облаке, которые мы действительно с тех пор никуда не исчезали, то есть все разработчики у нас дежурят, когда их смена 24/7. С TP1 это было только в рабочее время, но там первый боевой опыт мы получали, как раз обкатывали мониторинги, чтобы они были достаточно чувствительными, учились. Внедряли, опять же, с подачи Яна мысль о том, которая сейчас тоже кажется очень понятной, а тогда заходила не очень легко, что когда в облаке что-то сломалось, задача дежурного не понять, почему оно сломалось, пофиксить баг, а вернуть облако в работоспособное состояние, а уже потом разбираться и искать причины.
Короче, получается, technical preview стал таким немножко неожиданным, но поворотным по моментам вообще во многих отношениях. И с точки зрения того, что оно должно работать, и с точки зрения того, что если что-то сломалось, то это надо чинить, а не думать, что мы сейчас вот завтра встанем утром и перенальем облако с нуля. К вопросам стабильности и сохранности данных совершенно другое с этого дня появилось отношение, выработалось.
Это правда. Наверное, можно выделить три ключевых точки. Первая точка, когда мы собрали наш собственный стенд для докфудинга и поселили на нем свою нагрузку. Вторая точка — это technical preview, когда мы впервые пустили в наше облако пользователя. И третья точка, когда мы объявили о запуске и стали публично доступны.
В общем, это взросление. которое, видимо, местами могло проходить с трудом, вот в частности, там, дежурств, например, и отношение самих разработчиков, потому что то, что они сделали до сих пор для себя, для докфудинга, теперь это нужно клиентам.
Ну, конечно. То есть тут менялся, как сейчас модно говорить, майндсет. То есть ты... Я помню, что когда был TP1, для меня не составляло проблем зайти, например, на какой-то сервер, подменить на живую, там, например, виртуальный роутер, чтобы ошибку починить. То есть нечто, что сейчас в современном облаке немыслимо было бы совершенно. Ну да, там поживет виртуалка минутку без связи, пока я пересобираю и подменяю что-то. Ну да, принесу руками какой-то бинарник, который я на ноутбуке собрал вроде. А что такого?
Ужас какой. Но как ты до этого сказал, то, что раньше казалось обыденными нормальными вещами, сегодня это инцидент.
Конечно, и это процесс непрекращающийся тоже. То есть то, что кажется обыденными вещами сейчас, там через 3 месяца будет рассматриваться как инцидентный, ну, с какой-то вероятностью и соответствующими компенсирующими мерами.
Да, у меня, собственно, такой вопрос. Вот Пол, ты сказал, что процесс разработки облака никогда не заканчивается, на 100% никогда не будет готово. Но, наверное, со стороны, и если еще человек не является пользователем облака, то не очень понятно, а что делать-то после запуска? Ну, как бы вот все сделано, все готово, там S3 есть, Kubernetes есть. Что там еще делать-то?
Во-первых, стоит упомянуть, что у публичного облака для того, чтобы в полной мере реализовывать клиентский сценарий, должно быть хорошее портфолио сервисов. Когда мы запускались, у нас, наверное, были только самые базовые сервисы. Сейчас, например, сервисов стало гораздо больше, но и сейчас нельзя сказать, что у нас есть все сервисы, о которых пользователь мог бы только мечтать, и других там сервисов в облаке не будет. Мне кажется, что это в любом случае будет, и дальше стоит поговорить про две вещи. Во-первых, про функционал, который пользователь, соответственно, запрашивает. Опять же, мы запускались не с решением, подходящим для любого пользователя, любого сценария, любого там сегмента любой нагрузки. Мы запускались с самым необходимым, с той базой, с той платформой, на которой дальше облако можно будет строить и на которой клиенты могут какие-то базовые свои нагрузки начинать переносить. И помимо непосредственно фичей, есть такая важная вещь, как масштабируемость. И тут, наверное, про наш подход к ней сможет Валор рассказать.
Подход к масштабируемости у нас в каком-то смысле простой, если не вдаваться в детали, да, и в то, что нужно сделать, чтобы этот подход реализовать. Но облако — это история про эластичность, разумеется. То есть если мне вдруг среди ночи захотелось 200 ядер, я должен прийти и получить эти 200 ядер. То, что, в общем, в индустрии называется гиперскейлингом. Но внутри облака это преломляется во множество процессов. Во-первых, эти ядра должны быть, ну, где-то закуплены, запасены, и при этом не греть воздух просто так, потому что тогда у нас не получится быть cost-effective, что называется. Во-вторых, мы должны там мочь их быстро вводить, если мы понимаем, что мощности, которые есть сейчас в наличии, не хватает мощностей. Ну и многое другое. И здесь главная сложность в том, что отскейлиться от 10 до 50 ядер и там от, не знаю, 10 миллионов до 50 миллионов — это очень разные задачи. И те подходы, которые хорошо работали, там, не знаю, на этапе докфудинга, они по мере роста публичного облака были пересмотрены, потому что, ну, оказывалось вдруг, что, не знаю, какой пример привести, выкатывать релизы всей инфраструктуры одновременно, чтобы обновить какой-то один компонент, может быть болезненно как раз потому, что в TP1 пользователи довольно толерантно относились к тому, что у них под ними обновились, например, компоненты, и это привело к какому-то там секундному даунтайму. А сейчас уже относятся нетолерантно, и секундный даунтайм надо устраивать как можно реже, и только когда он абсолютно необходим, даже если он в твой RR-баджет попадает.
Возвращаясь к тому, что делать в облаке после того, как облако запустилось, хочется сказать, что, с одной стороны, это сервисы и фичи, которые необходимы для того, чтобы сценарий пользователей закрывать, а с другой стороны, это стабильность, для которой как раз необходима масштабируемость, про которую сейчас сказал Вал, потому что, когда мы говорим про инфраструктурный сервис, его стабильность — это, наверное, самая важная фича.
Ну да, от инфраструктуры, базовые ожидания от инфраструктуры, что она будет просто работать. Поэтому чем более мы эластичны, пардон за базворд, тем пользователь более счастлив и тем больше он думает о вещах, о которых он хочет думать, а не о вещах, для которых он как раз пришел в облако, чтобы получить как сервис.
Вообще, я чуть назад вернусь к твоей фразе про то, что нам нужно иметь где-то вот этот резерв там ядер или других ресурсов, которые хоть чтобы грели воздух, но в любой момент должны быть доступны. Хочу прокомментировать, что там на самом деле ведь большое количество невидимой работы, которая происходит вообще незаметно для пользователя, которая касается именно инфраструктуры, а не сервисов, какие бы то ни было ясных или опасных. Это вот, в частности, даже та же сеть, она, как и в целом, как бы флот серверный, растет тоже там практически экспоненциально на первых этапах жизни облака, удваиваясь там каждый какой-то промежуток времени. И, соответственно, тот клосс, например, который мы построили в самом начале из какого-то там, не знаю, единиц или десятков стоек, он не может вместить в себя тот объем серверов, который необходим там, через год, например. То есть горизонт планирования таких вещей в инфраструктуре это год, возможно, два. То есть те решения, которые мы закладываем сейчас, они должны хорошо вписаться в требования и бизнеса, и сервисов через 2-3 года, без того, чтобы мы радикально переделали вообще все. И тут как бы тоже весь пласт вещей, который связан и с тем, чтобы эту сеть построить, спланировать, спроектировать, и тем, чтобы эти все новые мощности каким-то образом автоматически и быстро вводить.
Ну и я знаю, что вы далеко продвинулись тоже, если вспоминать публичный запуск облака и текущее состояние в этом вопросе.
Слушай, да, у нас, кстати, был, ну, у меня была статья на Хабре про в нашем клубе, как он называется, как раз про то, как построить вот такую более-менее масштабируемую сеть, там, Five Stage Clause, и я надеюсь, что про автоматизацию этого я тоже как-нибудь напишу, но пока это только внутри было. В общем, да, масштабирование и стабильность, как ты правильно сказал, это одна из фич, которая тоже требует доработки и разработки с учетом роста парка. Просто вот нас парни рассказывали про выкатку, допустим, нового релиза V-Router, и действительно там раскатить на 100 хостов и раскатить на 1000 хостов — это принципиально разные задачи.
В какой-то мере да, потому что, во-первых, чем больше у тебя хостов, тем больше их надо обновить. Становится дольше. Ты спросишь, а почему бы и не обновлять их пачками по 100 штук? А мы тебе ответим, что чтобы обновлять их пачками по 100 штук, надо быть уверенными. Релиз V-Router — это небольшое прерывание сетевой связности. Да, там оно какие-то секунды, но его, в принципе, можно заметить. Если у пользователя запущено что-нибудь очень чувствительное к таким потерям, и обновляя его сразу на 100 машинах, мы заденем весь флот виртуалок пользователя, ну или хотя бы разложим ему кворум, он будет, очевидно, недоволен. Поэтому, чтобы научиться, пока у тебя там 5, 10, 20 машин, ты можешь катать последовательно и о чем не думать, а как только у тебя машин становится больше, тебе надо задуматься о центре управления полетами, как мы внутри себя называем, который будет говорить, что так, а сейчас мы вот эту вот группу обновим. Ну и будет как-то понимать, что при этом вот все варианты типа из N виртуалок пользователя, как минимум N пополам в строю, а тебе надо минимизировать время даунтайма, которое у тебя при обновлении сети происходит, потому что, ну, например, наши коллеги из Google говорят, что для них скорость, по сути, метрика блэкаута при выкладке сети — это такая же метрика, как, ну, например, скорость самой сети. Ну и мы придерживаемся здесь, в общем, примерно таких же взглядов. А это, соответственно, тянет за собой длинный стек решений с тем, чтобы держать рядом две прогретые копии этого виртуального раутера и потом перекидывать их с одной на другую там. чем-то похоже на то, что в Игрострое называется двойной буферизацией, в принципе, в графических приложениях. Так что, в общем, из просто кратного роста машин можно накопать довольно много технологических улучшений.
Слушай, если отойти еще от тех вещей, которые вроде как нас касаются, и мы за них переживаем, типа флаппинг-связанность из-за обновления конфиги на сетевых железках или вираутера, есть ведь гораздо более страшные вещи. Это там обновление какого-нибудь диска, блок сториджа, после которого может сломаться не просто связанность.
Это правда, да.
Давайте тогда несколько резюмируем. То есть, во-первых, прозвучало пару раз фраза, что мы несколько раз переписывали облако вот на стадии прототипирования, когда понимали, что вот что-то не пойдет, и нам нужно сделать с нуля. Но были какие-то моменты, которые, допустим, уже давно исправлены сейчас, и хотелось бы их, ну, грубо говоря, учесть, если бы мы запускали облако сейчас с нуля. Есть ли какие-нибудь такие вещи, которые, о которых можно сказать, ты мог бы сказать, вы могли бы сказать, что вот сейчас мы бы сделали несколько иначе?
Ну, тут все сильны задним умом, конечно. Относительно любой ошибки, которая была исправлена, можно сказать, что в следующий раз я бы вот в этом месте не больше равно, а сразу больше дописал и сэкономил бы себе полдня на отладку, разумеется. Я, ну, знаешь, герои в фильмах обычно говорят, что если бы у меня была возможность прожить эту жизнь еще раз, я бы сделал все то же самое и красиво уходит в закат. Ну вот я бы не хотел тут нагонять излишнюю патетику, но, честно говоря, по-крупному, наверное, я не назвал бы решения, которые были проигрышными, да, полностью ошибочными. Вот как указать на что-то и сказать, вот мы сделали X, вот это вот я бы не делал ни при каком раскладе. Я бы, может быть, ну, если говорить о компонентах, которым я там в какой-то момент приложил руку, начал чуть раньше, чем мы начали смотреть вот как раз в сторону переписывания кусочков контрейла, перехода вот к этим двум параллельно существующим вираутерам, двойной буферизации и всем, что с этим связано, потому что в том, как это произошло исторически, была, ну, определенная доля, если не спешки, то как бы там висящего дамоклового меча, что да, текущие релизы для пользователей заметны, и надо срочно что-то делать, чтобы это, чтобы были незаметны. Они, нельзя просто сидеть, ну, гораздо приятнее работать как бы на перспективу, да, понимая, что проблема возникнет через полгодика, и к тому моменту мы ее уже исправим. Наверное, Пол может то же самое про Билинг сказать, который он по итогам TP1 переписал.
И не раз.
Я единственное, Марат, поправлю. В облаке не было стадии переписывания с OpenStack, ну, если не считать облако, не вести его историю непосредственно вот от внутренней инсталляции. То есть, когда в тот момент, когда было принято решение, что Яндекс будет делать публичное облако как продукт, кажется, OpenStack на повестке дня в качестве платформы уже не стоял. Ну, действительно, да, там в остальном сервисы объединялись, разъединялись. В общем, как любой действительно живой организм или живая система. Мы, например, на прошлом скейле я рассказывал, что мы выехали вот из той платформы -монолита, которые жили вместе с компьютером и другими инфраструктурными сервисами, когда Ян дедуплицировал усилия разработки. А вот год, соответственно, счастливо прожили раздельно. Сейчас смотрим, что у нас есть опять какая-то синергия, может, какие-то части имеет смысл, ну, посадить поближе, чем они сидят сейчас. То есть здесь, опять же, все решение, которое было правильным на этапе, там, не знаю, TP1 или публичного запуска облака, оно для клиентов, которые были на этом этапе, оно может оказаться неправильным сейчас просто потому, что изменилась обстановка. Просто потому, что у нас есть, как я тут уже шутил 10 минут назад, compliance, и положить вираутер, собранный на моем ноутбуке, в облако больше нельзя.
Ну, вообще, вот, говоря про дедупликацию и синергию, иерархия команд и в целом деление на команды, оно весьма подвижное. То есть нельзя сказать, что оно там было выбрано 2-3 года назад и зафиксировано навсегда. Все время что-то меняется, все время двигается.
Конечно, здесь, наверное, тут лучше будет ответить Полу, но я немножко дам затравку. Очень верим как раз в горизонтальные связи и стараемся не попадать в ловушку закона конвея, когда наша оргструктура диктует архитектуру наших решений. Но это приводит к тому, что мы периодически как-то пересаживаемся.
На самом деле я верю в то, что орг-структура, как и структура техническая, должна эволюционировать вместе с продуктом. Есть давний спор на тему того, как правильно организовывать команды разработчиков по сценариям там, или продуктам, или по компонентам. В одном случае у нас хорошая архитектура, во втором случае мы уверены в том, что у нас с точки зрения пользователя там продукт целостный. На самом деле правильного ответа никто не знает. Лично я считаю, что в процессе эволюции продукта, сервиса это должно от одного к другому меняться и зачастую не раз. Мы придерживаемся максимально динамической организационной структуры, стараясь себя не сильно сковывать ею, в том плане, что мы поощряем горизонтальные связи, мы никогда не запрещаем никому какие-то дополнительные проекты на стыке делать. Наоборот, это то, что нам позволяет извлекать синергию, то, что нам позволяет где-то находить какие-то вещи, которые можно переиспользовать, за счет чего можно вложить совместные усилия и получить на выходе что-то большее. Наверное, важный момент, который мы в рамках становления облака прошли, это переход от максимально централизованной модели управления, которая обеспечивала гарантию приоритета запуска, то есть та же история, про которую Вал говорил, что чтобы какую-то фичу в скоуп для запуска поставить, нужно было там личное одобрение Яна. От вот такой модели, от централизованной модели ведения нашего продукта мы перешли к скорее модели, когда каждый сервис или там группа небольших сервисов — это что-то вроде отдельного мини-бизнес-юнита, которая самостоятельно развивается, имеет какие-то свои планы, цели с точки зрения продукта и которая при этом обязательно привержена и технически, и продуктово нашим долгосрочным целям.
Мне вспоминается наш внутренний мем «Дойду ногами», который, мне кажется, это как раз проекция на жизнь вот этой вашей фразы про горизонтальные связи. То есть как бы в случае чего мы, если сообщение в телеге или где бы то ни было не очень эффективно, то мы идем к своему коллеге из соседнего, там, не знаю, отдела, департамента, и идем ногами и разговариваем. То есть это, да, действительно идет не через верх, через руководителя, там спустить задачку, поговорить напрямую, дойти ногами. Так, ну что, кажется, мы обсудили, в общем-то, большую часть того, что хотелось, и с точки зрения техники, и с точки зрения организации. И мне в завершение, наверное, хотелось бы сказать вот что, что когда работаешь внутри и пилишь там какую-то свою маленькую вещь, особенно инфраструктурную, которая наружу особо не выглядывает, не очень понятно, что же на самом деле в итоге получается. И мне сильно помогло пройти курс именно по публичному облаку, чтобы взглянуть, как с точки зрения клиента все это выглядит. И это довольно полезно, посмотреть, как это видит клиент, и понимать, что происходит внутри. То есть, когда заходишь в консоль, накликиваешь в интерфейсе какие-то там галочки, палочки, а потом внутри большое количество шестеренок крутится, там, в вызове API, походы в сеть, настройка каких-то VRF-ов, рут-таргетов и всего такого. И после чего появляется твое облачко, твои виртуалочки в разных AZ. Они друг с другом связаны, они работают, они стали под балансер. Завелся сайт, и это все вот работает за какие-то секунды. Ну, секунды, минуты для запуска виртуальной машины. Вот в этом моменте происходит как бы такая понятная, но магия. Магия, которой ты сам приложил руку. Вот это прям такое бесценное ощущение. В общем, мне кажется, полезно то, что ты делаешь, взглянуть глазами пользователя.
Да, и это очень хорошо перекликается с идеей дэкфудинг, вокруг которой мы ходили.
Да, согласен. Вот, ну и в завершении хочется сказать про то, что такой проект, как Яндекс.Облако, на самом деле возможен только когда у компании есть большой опыт, в случае Яндекс это больше 20 лет, выстраивания своей внутренней инфраструктуры. То есть мы не раз говорили про то, что у Яндекса свои дата-центры, полностью спроектированные внутри компании, свои стойки, свои сервера, которые позволяют делать как раз фрикулинг в дата-центрах, то есть не использовать активное охлаждение, которое позволяет оптимизировать и затраты финансовые, и упростить эксплуатацию дата-центров. То есть у инженеров дата-центра достаточно понятная схема работы, и она бесшовная в плане того, в каком дата-центре они работают, с каким именно проектом внутри Яндекса или Яндекс.Облака. И только вот такое количество внутренних инструментов самой инфраструктуры позволяет на основе нее делать стабильные вещи для клиентов. Ну и плюс тот момент, который мы сегодня не раз уже обсудили, про то, что архитектура и планирование на какой-то долгий период стоит во главе. То есть до того, как ты начнешь писать код, до того, как ты начнешь что-то показывать коллегам, клиенту и так далее, садиться и очень-очень много рисовать. И рисовать не только внутри себя какие-то абстрактные вещи, но и сходить к коллегам, сходить к потенциальным заказчикам, клиентам, собрать ожидания, что на самом деле нужно делать, а не что тебе кажется нужно делать. В общем, это долгие рисования на стенах, споры, компромиссы где-то решение, которое удовлетворяет всех. Может быть, я где-то недосказал или соврал, поправьте меня.
Нет, мне кажется, что ты довольно близок к истине.
Ладно, ребята, спасибо вам большое за участие, было очень интересно. И я думаю, с точки зрения и техники, и организации нам будет еще о чем поговорить через годик-другой.
Спасибо, что пригласил, мне тоже очень понравилось.
Большое спасибо.
Да, спасибо, Вал, спасибо, Пол. С нами сегодня были Валентин Синицын, руководитель подразделения виртуализации, и Полиев Пчелинцев, руководитель биллинга. Коллеги, спасибо. Будем рады увидеться. Пока-пока.
Пока.
Пока.